Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию мы делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же будем рады вашей поддержке на Boosty и Patreon. Ссылки в описании. Привет! Сегодня мы постараемся разобраться в одном из самых громких политических убийств 20 века. Смерть Льва Троцкого — это один из тех исторических сюжетов, который, на первый взгляд, всем хорошо знаком, но знания эти где-то на уровне мемов, типа Мексика, ледоруб и все такое. Но если начать задумываться, то появляется много непонятного. Например, почему Мексика? Почему Сталин не убил Троцкого, когда тот еще был в СССР? Почему он его вообще выпустил из страны, а потом вдруг передумал и приказал устранить, хотя за границей это было сделать намного сложнее. Кем был убийца Рамон Меркадер? Какие причины вынудили его стать киллером и отсидеть за это 20 лет? И, наконец, почему ледоруб? Что это за средневековое проламывание черепа во времена, когда все просвещенное человечество предпочитало пускать друг другу пулю в затылок? Начать нужно с того, с чего у Сталина и Троцкого вообще начался конфликт. Основная причина — борьба за власть. Но все же такое объяснение очень ограничено. Если Сталин и Троцкий боролись за власть, то за что боролись тысячи других большевиков? Ведь после смерти Ленина их партия раскололась, и несколько лет в СССР была довольно сильная оппозиция. Она проводила свои собрания, свои демонстрации и акции протеста. Как так получилось и о чем спорили большевики в середине 20-х? А спорили они о том, как им жить дальше. Дело в том, что сама их победа в России опровергает теорию Маркса, согласно которой пролетарская революция должна была первым делом произойти в самых развитых капиталистических промышленных странах, типа Англии и Германии, а уже за ними потянутся остальные государства, и вот так начнется мировая революция. Но в России рабочий класс был практически не развит. Это была аграрная страна, где 80% населения составляли крестьяне. В общем, Российская империя — это точно не то место, с которого должна была начаться мировая революция. Большевики прекрасно знали теорию Маркса и отлично это понимали. Если почитать тексты того же Троцкого 20-х годов, то Октябрьскую революцию он называл не иначе, как Октябрьский переворот, во многом потому, что это не могло быть революцией по марксизму. Короче, власть в России большевики захватили практически случайно, и было не совсем понятно, что делать дальше. К счастью, еще в начале века социалистами была разработана теория перманентной революции. Согласно этой теории, революция могла начаться и в отсталой стране, а уж из нее перекинуться в более развитые. И так далее, пока мир не станет полностью социалистическим. Позднее, в 60-е, эта идея будет творчески сформулирована в знаменитой песне «Есть у революции начало, нет у революции конца». В России главным проповедником этой теории был Лев Троцкий, а сама теория была основной политической программой советской власти в первые годы ее существования. Итак, Троцкий придерживался идеи перманентной революции. Из этой политики выходило то, что основной задачей советской власти было раздувание социалистических переворотов по всему миру. Но не все из большевиков были с этим согласны. В середине 20-х Сталин выдвинул альтернативную программу. Программу построения социализма в отдельно взятой стране. Троцкий списал немало бумаги и перебрал кучу острых выражений в попытках объяснить, что сталинская идея в лучшем случае глупость, в худшем – предательство революции. Ведь очевидно, что советская Россия не сможет долго экономически конкурировать со всем капиталистическим миром. Вот если аграрную Россию соединить с промышленно развитой Европой, то тогда еще можно о чем-то говорить. А без этого Сталин предлагает путь к очевидному поражению. Но ведь и Сталину эта идея не просто так в голову пришла. К середине 20-х стало очевидно, что с мировой революцией дело как-то не пошло. Если в первые годы советского режима, когда в европейских странах вспыхивали восстания, большевики ждали, что со дня на день к ним присоединятся европейцы, то теперь эти надежды сильно поугасли, а попытка принести в Европу революцию на саблях кавалерии закончилась разгромом в Польше. Вот Сталин и предлагал теперь сосредоточиться на той стране, которую удалось захватить, раз уж ничего другого не получается. Ну и что с Россией делать, тоже было непонятно. Троцкий объяснял, что раз отсталая аграрная страна не может конкурировать с развитым капиталистическим миром, то надо срочно, не считаясь ни с какими жертвами, превращать ее в промышленно развитую державу. Необходимо произвести сверхиндустриализацию, а заплатить за это должно было российское крестьянство. Сталин в ответ заявлял, что Троцкий ненавидит крестьянство и желает его погубить, а Троцкий в ответ обзывал его кулацким подкаблучником. Ироничная история в свете того, каким кровавым способом Сталин потом будет загонять крестьян в колхозы. И это я назвал только два самых серьезных повода двум вождям поругаться. А ведь было еще и множество других. На каких принципах должна строиться внутрипартийная власть? Демократия или централизация? Как относиться к НЭПу? Поддерживать ли китайских коммунистов? Насколько Коминтерн должен контролировать иностранные компании? Но если для Троцкого все эти идеи и споры были сутью политики, то Сталин понимал, что одними красивыми речами власть не получить. Он вел борьбу совсем иначе. В 1928 году из Советского Союза сбежал Борис Бажанов, секретарь Политбюро. До этого в течение 5 лет он помогал Сталину во всех делах. В эмиграции он опубликовал книгу воспоминаний, где по существу рассказал, как Сталину удалось стать единоличным правителем. Чтобы быть у власти, надо было иметь свое большинство в Центральном комитете. Но Центральный комитет избирается съездом партии. Чтобы избрать свой Центральный комитет, надо было иметь свое большинство на съезде. А для этого надо было иметь за собой большинство делегаций на съезд от местных партийных организаций. А значит, надо подобрать и рассадить своих людей в секретари и основные работники местных партийных отделений. И таким образом большинство голосов на съезде обеспечено. Вот этим подбором и занимался Сталин и Молотов в течение нескольких лет. Короче, пока Троцкий строчил статьи, Сталин сажал своих сторонников на нужные места. В итоге Троцкий сам не заметил, как сначала лишился всякого влияния в государстве, а потом и своих главных постов. Вместо этого его назначили на хозяйственные должности типа председателя особого совещания по качеству продукции. Эти назначения были очень удобны для дискредитации Троцкого как лидера. Его страсть к эпатажным речам и театральным жестам смотрелась очень комично при обсуждении качества пошива штанов. Пару лет Троцкий пребывал в странной апатии и почти не участвовал в политической жизни страны. Очнулся он только в 1927-м, когда уже полностью потерял все влияние. Но внезапно он начал писать статьи и пытался собрать сторонников, которых за это время тоже выдавили из власти. Этот год стал временем публичных политических баталий, невиданных в советской истории ни до этого, ни после. Сторонники Троцкого проводили оппозиционные демонстрации в годовщину Октябрьской революции. Активно выступали на партийных собраниях, пытаясь переманить на свою сторону рядовых большевиков, и собирались на тайные встречи. Сталинцы в ответ на это массово исключали троцкистов из партии, разгоняли их тайные собрания, а демонстрации закидывали градом камней, дров и картофеля под крики «Долой жидов-оппозиционеров!». Словом, в СССР неожиданно началось настоящее политическое противостояние. Вот только никаких шансов на победу у Троцкого не было. Советская система была так устроена, что повлиять на власть снаружи партии было невозможно. Все решали партийные должности, а троцкисты их уже потеряли, и никакие демонстрации и диспуты помочь не могли. За год оппозиция была подавлена, а самых активных отправили в ссылку. И вот тут мы подходим к очень важному моменту. На дворе 1927 год. Против Сталина открыто выступают многие большевики, а их всего лишь исключают из партии и отправляют в ссылку. Представляете, что с ними за такое было бы в 37-м? Но в конце 20-х был еще совсем другой СССР, значительно более вегетарианский. Нет, конечно, во время гражданской войны большевики пролили реки крови, и количество убитых ими людей уже переваливало за несколько сотен тысяч. Но это все же были те, кого большевики определяли в свои классовые враги. А вот расстреливать братьев-революционеров в СССР еще было не принято. Это сыграет большую роль через 2 года, когда Сталин Сталин примет решение выгнать Троцкого из страны, вместо того, чтобы казнить. Сталин тогда просто побоялся нарушить партийную традицию. Вот так в январе 28 года Троцкого отправили в ссылку в Казахстан. Высылка получилась скандальной. По воспоминаниям старшего сына Троцкого, тот вместе с семьей забаррикадировался в одной из комнат своей квартиры. Оперативникам пришлось выламывать двери. Троцкого выносили на улицу 3 человека. А когда его доставили на Ярославский вокзал, его старший сын кричал железнодорожникам: «Товарищи рабочие, смотрите, как несут товарища Троцкого!» А младший сын ударил по лицу одного из оперативников. Но когда Троцкого посадили в поезд, страсти поутихли. Он даже поучал ехавших с ним агентов ГПУ, как правильно нужно было организовать его высылку. В Казахстане Троцкий начал писать мемуары, а еще активно поддерживал оживленную переписку с другими оппозиционерами. Но осенью ему передали ультиматум от Сталина – полностью прекратить любую политическую деятельность. Троцкий возмутился и чуть ли не послал Сталина на 3 буквы. Тогда Политбюро принял решение выслать Троцкого из страны за антисоветскую деятельность. В расписке о получении постановления Троцкий назвал его преступным по существу и беззаконным по форме. Тем не менее, спокойно собрал вещи и без лишнего драматизма позволил сопроводить себя на поезд до Одессы, где его ждал пароход. Сам Троцкий потом так писал о решении Сталина выгнать его из страны. В 1928 году не только о расстреле, но и об аресте невозможно было еще говорить. Поколение, с которым я прошел через Октябрьскую революцию и Гражданскую войну, было еще живо. Политбюро чувствовало себя в осаде со всех сторон. Из Центральной Азии я имел возможность поддерживать непрерывную связь с оппозицией, которая росла. В этих условиях Сталин решил применить высылку за границу, как меньшее зло. Его доводы были такие: изолированный от СССР, лишенный аппарата и материальных средств, Троцкий будет бессилен что-либо предпринять. Потом Сталин несколько раз признавал, что моя высылка за границу была его величайшей ошибкой. Итак, Сталин надеялся, что за границей Троцкий будет бессилен. А на что надеялся Троцкий? На борту парохода «Ильич» по дороге в Константинополь Лев Давидович, как обычно, строил грандиозные планы. Во-первых, он рассчитывал на антисталинскую оппозицию внутри СССР. Ведь смогли же однажды большевики из-за границы устроить в России революцию. Так почему бы теперь ее не повторить? Почему бы правильным большевикам-троцкистам не свергнуть неправильных большевиков-сталинистов? Троцкий считал, что этот проект ему по силам. Во-вторых, он рассчитывал на иностранных коммунистов. Троцкому было известно, что сталинский Коминтерн провел чистку всех компартий и постарался исключить всех сторонников Троцкого. Так почему бы Троцкому не объединить всех этих людей в мощную международную силу? Помимо благих надежд, у Троцкого был в рукаве козырь. Личный архив, который он вывез из СССР. Несколько чемоданов документов, многие из которых были для советских лидеров опасным компроматом. Через 2 года, к 50-летию Сталина, на основе этих материалов была издана книга «Сталинская школа фальсификаций», которой Троцкий развенчивал уже зарождающийся культ личности Сталина, как ближайшего сподвижника Ленина. Опубликованные Троцким документы показывали, что никто из большевистских вождей, находившихся тогда в России, планы социалистической революции поначалу не поддерживали, и только приехавшие из-за рубежа Ленин с Троцким были настроены решительно. Сталин же сомневался в перспективах переворота настолько, что в решающие октябрьские дни благоразумно потерялся. Это, кстати, было неправдой. В 1917 году Сталин голосовал за вооруженное восстание. В книге Троцкий обещал еще более сенсационные разоблачения. Однако продолжение так и не написал. Впрочем, прежде чем говорить о его политических и литературных атаках на сталинскую власть, расскажу сперва о жизни Троцкого в первые месяцы эмиграции. Она была непростой. Это ведь только звучит так просто – выслать из страны. Но для того, чтобы человека выслать, мало желания страны высылающей. Надо еще и согласие страны принимающей. А кому на своей территории нужен самый известный в мире организатор революции? Так что поначалу СССР заявил, что Троцкий прибыл в Турцию на лечение. Первый месяц он жил в советском посольстве, работники которого не понимали, как к этому относиться. Вроде бы великий вождь, но как бы уже и не совсем великий. Вроде бы высланный, но как бы и на лечении. Так что на всякий случай они были с Троцким, его женой и сыном очень учтивы и доброжелательны. Но также с параноидальным упорством следили за каждым их шагом. Они быстро выяснили, что Троцкий продолжает энергичную оппозиционную деятельность и через месяц выставили его вон. Троцкий перебрался на остров Принкипа, неподалеку от Константинополя, и поселился там в старом особняке. Дом, кстати, сохранился до наших дней и недавно был продан за 5 миллионов долларов под названием «Пролетарский особняк». Оттуда он бомбардировал посольства всех западных стран просьбами разрешить ему к ним переехать и отовсюду получал отказы. Троцкого это страшно возмущало, и он ругал истинное лицо западной демократии. Хотя это было довольно странно. Ты же всю жизнь призывал эти самые страны разрушать для блага всех рабочих. Так чего ж ты удивляешься, что они теперь тебе отказывают в визе? В первый год проживания Троцкого в Турции у него произошла встреча, которая имела знаковые последствия для всей советской истории. В Константинополь приехал Яков Блюмкин. Революционер, провокатор, чекист, разведчик. Это далеко не все сферы его деятельности. Блюмкин прославился убийством немецкого посла в 1918 году. Потом служил в ЧК, был личным телохранителем Троцкого в гражданскую войну, а после нее стал высокопоставленным оперативником ОГПУ. В конце 20-х он был резидентом советской разведки в странах Азии и Ближнего Востока. Вербовал агентов в Индии, Монголии, Сирии, Палестине и Египте. Последним из его заданий была подготовка торговли древними иудейскими манускриптами, которые его коллеги и чекисты конфисковали в еврейских местечках на западе СССР. После того, как англичане выставили этого мутного торговца из Палестины, он оказался в Константинополе, где, по его словам, случайно повстречался на улице с сыном Троцкого и договорился с ним о встрече с самим опальным вождем. Естественно, в ОГПУ в такую версию никто не поверил. Там считали, что троцкист Блюмкин специально подстроил встречу и даже передал Троцкому часть денег, вырученных от продажи еврейских рукописей. Взамен он получил письмо к последователям Троцкого, оставшимся в СССР, в котором предлагалась организация подполья. Идея Троцкого о новой большевистской революции начинала приобретать реальные очертания. Но дальше этого письма дело так и не пошло. Блюмкин еще полгода шатался по Константинополю, подумывая о том, чтобы вообще не возвращаться в СССР. Потом все же вернулся и был арестован. В ЧК его долго били, пытали. В итоге он сломался, все рассказал о встрече с Троцким, подписал покаянное письмо и был приговорен к расстрелу. А перед самой казнью крикнул солдатам: «Давайте, ребята, стреляйте в революцию! Слава товарищу Троцкому!» Этот расстрел стал важным по двум причинам. Во-первых, потому что Блюмкин был единственной реальной возможностью Троцкого создать в СССР подпольную организацию из своих сторонников. Только Блюмкин среди его агентов имел навыки и авантюризм, чтобы попытаться сделать боевую организацию. Во-вторых, этот расстрел стал первой казнью троцкиста. Он сломал традицию. Теперь большевики не стеснялись убивать своих вчерашних соратников. Троцкий отозвался на эту казнь в своем стиле. Расстрелом Блюмкина Сталин хочет сказать международной оппозиции большевиков-ленинцев, что внутри страны у него есть сотни и тысячи заложников, которые будут расплачиваться собственными головами за успехи подлинного большевизма на мировой арене. Сталин пытается запугать оппозицию последним оставшимся в его руках средством – расстрелами. Троцкого, понятное дело, тысячи заложников не испугали, и он продолжил свои попытки создать в СССР антисталинское подполье. Во всех своих международных организациях он всегда приписывал русскую секцию. Так он пытался сказать, что в Советской России у него есть большая группа сторонников, хорошо организованная и готовая действовать. Это было неправдой. Все 30-е русская секция Троцкого состояла лишь из него самого и его сына Льва Седова. Но вранье Троцкого оказалось очень полезным для ОГПУ. Им было выгодно представлять Сталину ситуацию так, будто они борются с серьезной вражеской силой внутри страны. И тут можно порассуждать, Сталин изначально был параноиком, или его таким сделали Троцкий и собственные спецслужбы. Как бы там ни было, на практике это обернулось сотнями тысяч расстрелов. А обвинение в троцкистском заговоре стало так же популярно, как обвинение в работе на польскую разведку. разведку. Казнили всех, кто знал Троцкого и ему симпатизировал. Казнили и просто радикалов, желающих устроить мировую революцию. Ну и кучу случайных людей, у которых показания об участии в троцкистской ячейке выбивали под пытками. Впрочем, троцкизм не стал в СССР реальной силой не только из-за репрессий и расстрела Блюмкина. Уже в 1929 году, когда высылали Троцкого, Сталин начал в стране индустриализацию, а коллективизация шла уже пару лет. Троцкий за границей написал немало торжествующих текстов, в которых доказывал, что это давление левой оппозиции, то есть самого Троцкого, вынудило советского правителя совершить левый поворот. И по сути, начал выполнение оппозиционной программы. Однако на самом деле это было не так. Главный заочный спор между Сталиным и Троцким заключался в том, кто из них настоящий большевик-ленинец. Ведь они оба себя так называли. Так вот, если смотреть объективно, то настоящим ленинцем оказался как раз Сталин. Это ведь чисто ленинский политический стиль украсть чужую идею, а ее авторов прогнать или репрессировать. Просто посмотрим на лозунги, под которыми Ленин делал свою революцию. «Земля крестьянам». Лозунг эсеровский. Это ведь они были крестьянской партией, а большевики землю крестьянам никогда передавать не собирались. И, как мы знаем, не передали. Когда большевикам понадобилось вписать в программу партии какую-то земельную политику, то они просто скопировали ее из программы эсеров. Едем дальше. «Мир народам». Это лозунг анархистов. Большевики перехватили его и пропагандировали больше, чем сами анархисты. «Вся власть советам». Лозунг первоначально выдвинут питерскими меньшевиками. А большевики твердо пытались следовать теории Маркса. А он ничего про такой орган власти, как Советы, не писал. Но если Ленину было что-то надо для захвата и удержания власти, он был готов на абсолютно любые политические маневры и союзы хоть с чертом. Так поступил и Сталин, когда просто присвоил себе программу Троцкого с его коллективизацией и индустриализацией. А Троцкий этого даже не понял. У этих двоих вообще был странный диссонанс. В том смысле, что Сталин Троцкого сильно переоценивал, а Троцкий Сталина, наоборот, недооценивал. В результате левого поворота, коллективизации и индустриализации из-под ног левой оппозиции в СССР была выбита почва. А с чем им бороться, против чего выступать, если Сталин делает именно то, к чему они и призывают? Вскоре всевидные троцкисты поползли к Сталину на коленях. Почти всех он великодушно простил, восстановил в партии. А через несколько лет расстрелял. В общем, первая часть грандиозного плана Троцкого провалилась. Устроить еще одну революцию в России он не смог. Но оставалась другая часть замысла — создать мощную антисталинскую международную силу. Посмотрим, как у него вышло дело с этим. Тут тоже были проблемы, и они во многом исходили из личности самого Троцкого. Лев Давидович всю жизнь положил на советскую революцию и строительство первого в мире государства рабочих и крестьян. И теперь, даже когда его отодвинули от дел, он не мог отказаться от своего детища. Например, иностранные последователи много раз призывали Троцкого признать СССР буржуазным государством, но он каждый раз отказывался. Даже несмотря на то, что сделать это с политической точки зрения было бы для него очень удобно, можно было признать, что советская власть выродилась, российский эксперимент провалился, и мы, настоящие большевики, начинаем все по новой. Но это значило бы перечеркнуть всю предыдущую жизнь, все, за что он боролся и чего добился. Пойти на это Троцкий не мог и не хотел. Ему также советовали создать свой альтернативный Коминтерн. Это была такая международная коммунистическая организация, у которой в уставе было записано, что они стремятся к установлению советской власти во всех странах. Короче, такой глобальный союз марксистов. Троцкий был одним из его создателей и, несмотря на потерю там влияния, продолжал считать его своим. В результате все международные организации Троцкого были в таком же неопределенном состоянии, как и левая оппозиция в СССР. Не отдельные организации, конкурирующие со сталинской партией и интернационалом, а как бы часть его, просто не совсем согласная с генеральной линией. А это, согласитесь, довольно странно. Одновременно и бороться против политической силы и заявлять, что вы с ней в сущности одно и то же. Может, для Троцкого так было психологически комфортнее, но вот вербовать новых сторонников такая тактика явно не помогала. Да и само появление Троцкого раскололо и без того малочисленные организации его иностранных сторонников. С одной стороны, коммунистическая оппозиция Сталину нуждалась в ярком лидере, и Троцкий прекрасно подходил на эту роль. С другой, национальные организации уже имели своих лидеров, многие из которых властью делиться не желали. Из-за этого в Германии рассыпался прежде крепкий троцкистский блок. Контроль за своими последователями в Испании Троцкий также быстро утратил. Так, в постоянных спорах и расколах провалилась и вторая часть великого плана Троцкого. Мощной международной организации ему создать не удалось. Что же у него получилось? То, что у него всегда получалось лучше всего – литература. Троцкий ведь когда-то начинал как лучший русский журналист на Балканской войне. Талантом писать тексты он был одарен в избытке. Сначала он выпустил мемуары «Моя жизнь», которые сразу стали мировым хитом и были переведены на все основные языки мира. Потом вышла «Сталинская школа фальсификаций», про которую я уже говорил. Еще первый том истории русской революции и «Преданная революция» о сталинском СССР. Кроме этих книг, Троцкий начал иногда писать колонки в ведущие мировые СМИ за хорошие гонорары, а также стал выпускать бюллетень оппозиции. Это как бы самое главное СМИ всей троцкистской международной тусовки. Но писал в которое в основном только он сам. Все свои неплохие гонорары он вкладывал в это издание. А пока Троцкий писал тексты, Сталин убивал его родственников. Оставшийся в СССР сын Сергей, который считал, что бояться ему нечего, ведь он был всего лишь простым инженером и никогда в политике не участвовал. Однако в середине 30-х его арестовали и осудили на 5 лет, а во время заключения снова осудили и приговорили к расстрелу. Репрессировали и первую жену Троцкого. Другой сын, Лев, жил в Берлине и полностью посвятил свою жизнь отцу. Он был при нем единственным секретарем, собирал бесконечные справки для его книг, поддерживал переписку со многими корреспондентами, занимался выпуском бюллетеня оппозиции. После прихода к власти нацистов Лев эмигрировал в Париж, где его в конце 30-х обложили слежкой со всех сторон. Сейчас точно неизвестно, почему он умер. Самоотверженная работа на отца сильно подорвала его здоровье. Но могли и отравить. Слишком уж быстро и внезапно его смерть произошла. А незадолго до этого его архив украли. С 1933 года Троцкий начал скитаться по Европе. Он получил визу во Францию, срочно туда переехал, но уже через год его выслали. Приютить гонимого революционера согласилась Норвегия, где в то время пришла к власти рабочая партия. Условием было абсолютное неучастие в местной политической жизни. Но в 1936 году на его дом совершили налет местные правые радикалы, которые надеялись найти среди его документов доказательства, что Троцкий готовит в Норвегии левую революцию по типу советской. Ничего такого не нашли, но во время суда над ворами Троцкий произнес несколько пламенных речей о политических процессах в Советском Союзе. Вскоре после этого его вежливо попросили свалить. Спасение пришло из-за океана. Перед Троцким раскрыло теплые дружеские объятия Мексика. Туда он переехал в начале 1937 года. Это была очень удобная для Троцкого страна. Она не имела дипломатических отношений с Советским Союзом, так что тому было трудно оказывать на нее давление. Кроме того, он ограничил США, а Троцкий последние годы жизни хотел посвятить как раз развитию коммунистических организаций в Америке. В Мексике жил талантливый художник Диего Ривера, который увлекался левыми идеями. Сначала был сталинистом, а потом проникся учением Троцкого. Он добился визы для своего кумира от местного левого правительства и поселил его семью в своем доме. Там Троцкий быстро закрутил роман с его женой, тоже известной художницей Фридой Кало. Ривера за его развитием наблюдал с благожелательным невмешательством. Они с Фридой давно придерживались в отношениях принципа свободной любви. Продлилась их любовная история недолго и закончилась тем, что Фриде Троцкий надоел. Тогда он переключился на выращивание кроликов и кактусов. А за океаном в это время происходили судьбоносные для Троцкого события. НКВД получили приказ на организацию физического устранения бывшего лидера революции. Напомню, что там уже несколько лет активно боролись с выдуманным троцкистским заговором. И лучшим завершением этой борьбы стало бы убийство главного заговорщика. Летом 1938 года Троцкому неожиданно повезло. Из СССР сбежал Александр Орлов, который организовал передачу сдачу золота Испанской Республики на хранение в СССР. Золото испанцы потом больше никогда не увидят, а Орлов в письме Сталину пообещал опубликовать подробности этой истории, если с его матерью и женой что-то случится. А Троцкому он передавал важную информацию об агентах НКВД в его окружении. Так Троцкий понял, что за него решили взяться всерьез. Известный советский разведчик, диверсант Павел Судоплатов писал, что задача по устранению Троцкого впервые была поставлена в 1937 году. Выполнение операции было поручено заместителю начальника иностранного отдела НКВД Шпигельгласу. После бегства Орлова Шпигельгласа посчитали провалившимся и арестовали. В сентябре 1938 года Судоплатова вместе с Берией вызвали к Сталину. Вождь народов заявил, что Троцкий должен быть устранен в течение года. Сталин был уверен, что без его смерти Советский Союз не может быть уверен в поддержке международных коммунистов в случае нападения на СССР. К реальности это не имело никакого отношения, но во воспоминаниях Судоплатова Сталин настаивал на этой версии. Судоплатову поручалось организовать группу боевиков для акции по устранению Троцкого. Сталин говорил: «Партия никогда не забудет тех, кто в ней участвовал, и позаботится не только о них самих, но и обо всех членах их семей». Он также подчеркнул, что все отчеты по операции должны предоставляться руководству исключительно в рукописном виде. В марте 1939 года, когда до начала Второй мировой войны оставалось несколько месяцев, Судоплатов подготовил две основные группы убийц и одну запасную. Основными были группа Меркадера и группа Сикереса. Наиболее перспективной считалась группа Сикереса. Именно она должна была совершить покушение первой. Да, кстати, если вдруг кто не знал, на Троцкого было совершено два покушения, а не одно. Давид Сикерес был еще одним великим мексиканским художником. В молодости он дружил с Диего Риверой и вместе с ним увлекся коммунистическими идеями. Однако потом их политические пути разошлись. Сикерес участвовал в гражданской войне в Испании, командовал дивизией республиканской армии и получил звание полковника. Советские резиденты в Испании смогли убедить Сикереса, что в СССР была раскрыта пятая колонна, что главным организатором всех провокаций против отечества социализма является никто иной, как Троцкий. Потому что он, внимание, агент гестапо. Короче, во имя мировой коммунистической революции Троцкого необходимо уничтожить. Тем более, что Сикейросу это будет сделать несложно, ведь Троцкий живет у его бывшего друга Диего Ривера. С самого начала 40-го года в коммунистической мексиканской прессе была развернута кампания против Троцкого с призывами вроде «выгнать агентов фашизма из страны». Почва была подготовлена, а операция, казалось, была продумана до мелочей. Агенту НКВД Григулевичу удалось подружиться с одним из секретарей и охранников Троцкого, американцем Робертом Хартом. В ночь 1940 года в 4 утра боевая группа, члены которой были переодеты в полицейских и солдат, на нескольких машинах подъехала к дому Троцкого. Они остановились в квартале от него, а затем скрытно подобрались к воротам. Атака была назначена как раз на ту ночь, когда дежурил Харт. Его знакомый подошел к воротам, окликнул Харта и попросил впустить. Ничего не подозревавший Харт открыл, и боевики ворвались внутрь. В группу входили Григулевич, Сикерес, несколько проверенных членов коммунистической партии и еще полтора десятка наемников, которым заплатили всего по 250 песо. Вооружены они были револьверами и двумя автоматами Томпсона. Кроме того, у них на всякий случай была веревочная лестница и ножницы для перерезания проволоки. Но оказалось, что операция была подготовлена плохо. Убийцы знали, где находится спальня Троцкого, но не представляли, как она выглядит изнутри. Они перерезали телефон провода, отключили сигнализацию, с шумом ворвались на второй этаж дома и открыли беспорядочную стрельбу. Между тем, жена Троцкого еще до этого услышала подозрительный шум во дворе. Столкнула мужа с кровати, затолкала под кровать и заслонила своим телом. И, вероятно, этим спасла ему и себе жизнь. По их комнате было сделано несколько десятков выстрелов. Когда в ответ убийцы не услышали ни стона, ни движения, они решили, что с Троцким покончено, и убежали, прихватив с собой охранника Харта, который мог бы опознать всю группу. Но вообще покушение полностью провалилось. Единственным пострадавшим оказался внук Троцкого. Пуля попала в спинку стула рядом с ним. От нее отлетел деревянный осколок, который задел палец на ноге ребенка. ребенка. Испуганный мальчик закричал «Дедушка!». Троцкий попытался было вылезти из-под кровати и броситься на помощь, но жена не дала ему этого сделать. Когда появилась полиция, отряд секейровца был уже далеко. Исчезновение с ними Роберта Харта вызвало многочисленные слухи относительно роли этого человека в нападении. У полиции возникла версия, что Харт был соучастником преступления и сознательно открыл террористам ворота. Но хорошо знавший американца Троцкий не верил в его предательство. Он считал, что юноша оказался жертвой своей доверчивости. Скорее всего, это было действительно так, потому что потом тело Харта найдут в колодце с простреленной головой. Когда утром мексиканские полицейские задали Троцкому вопрос, кого он подозревает, тот прямо ответил – Иосифа Сталина. Но вообще он довольно быстро стал подозревать Скейроса и публично призывал того к ответу. Тот сначала пытался отшучиваться в карикатурах, но по мере развития следствия смеяться перестал и подался в бега. Он 5 месяцев скрывался от правительства, потом сдался, признал вину, но срок не получил. Вместо этого его выслали из Мексики. После провала Судоплатов и Берия страшно боялись гнева Сталина, но тот их не тронул. Вместо этого расстреляли начальника иностранного отдела НКВД майора Пасова и резидентов США Гудсайта. Они были совершенно ни при чем, но, видимо, просто попались под горячую руку. Агентам же в Мексике Сталин велел переходить к запасному плану – использовать группу Меркадера. Второе покушение было совершено всего через 3 месяца после первого, но оно было гораздо лучше подготовлено. Еще один советский перебежчик Владимир Петров в своих показаниях сообщал, что в 1948 году в архивных фондах НКВД ему удалось познакомиться с одним из дел, связанных с убийством Троцкого. Там находилась масса фотографий, сделанных на территории виллы Троцкого. Чего только не было на фото. Троцкий один и Троцкий с друзьями за чаем. Троцкий с женой, Троцкий с собакой, охранники Троцкого, разные участки забора и прочее. Петров показал, что советской агентуре удалось завербовать одну из секретарш Троцкого, имя которой он, однако, назвать не смог. В целом, в окружение Троцкого были внедрены несколько агентов, не знавших о существовании друг друга. Роман Меркадер был еще одним испанским коммунистом, участвовавшим в гражданской войне и там же завербованным советской разведкой. С поддельными документами на имя канадского подданного Джексона Марнара он появился в Нью-Йорке в сентябре 1939 года. Здесь он встретился со своей возлюбленной Сильвией Агилов. На самом деле их роман был фейковым. Ну, то есть как? Сильвия всерьез любила своего Джексона, но для него это было только задание. Их романтическое знакомство было спланировано в кабинетах НКВД. Сильвия верила, что внезапно полюбивший ее красивый юноша дезертировал из бельгийской армии и нашел работу в Мехико. Это было удачное совпадение, ведь как раз там Сильвия работала в штабе Троцкого. Легенда Меркадера была полностью продумана так, чтобы максимально не вызывать подозрений. Первоначально он не предпринимал никаких попыток проникнуть внутрь поместья. Он тем говорил, что троцкизм его не интересует и он вне политики. Рамон даже попросил Сильвио вообще не вести с ним разговоров на эту тему. Между собой секретари и охранники сплетничали. Как повезло этой не юной и совсем неинтересной женщине с таким красавцем. Постепенно Меркадер стал хорошо знаком окружению Троцкого. Обитатели дома сначала сухо здоровались с ним, затем стали более приветливыми, вступали в разговоры. Потом Меркадера стали иногда приглашать зайти в дом, как уже хорошего знакомого. В поведении молодого человека возникли изменения. Он стал проявлять интерес к идеям Троцкого, а вслед за этим заявил, что очень хотел бы разобраться в сущности троцкизма, к которому теперь почувствовал влечение. После первого покушения его визиты на виллу Троцкого стали почти регулярными. 28 мая его представили Троцкому. Само убийство было спланировано так, чтобы одновременно скомпрометировать самого Троцкого и его движение. В случае, если бы Меркадера схватили во время или после убийства, ему следовало сообщить, что Троцкий пытался уговорить его войти в международную террористическую организацию, ставящую своей целью убийство Сталина и других советских руководителей. Под диктовку советского агента Меркадер записал этот текст на бумаге и вложил в конверт, который должен был быть при нем во время выполнения задания. Кроме того, на всякий случай была придумана и версия личной мести. Троцкий якобы запретил Сильвии выйти замуж за Меркадера, так как это могло отвлечь его от работы. В середине августа Меркадер принес Троцкому некий текст, попросил прочитать его и дать оценку. Лев Давидович весьма неохотно согласился выполнять просьбу, предполагая, что ничего путного молодой человек написать не способен. Рукопись читать Троцкий отказался, но предложил напечатать статью и обсудить 20 августа. Именно это и стало днем убийства. Меркадер явился в дом Троцкого основательно экипированным. С ним был малый альпинистский ледоруб с укороченной рукояткой, который был спрятан в плаще. Убийца воспользовался тем, что Троцкий категорически запретил обыскивать посетителей, чтобы не обижать их. Но в особняк допускали только лица, ставшие проверенными. На использовании ледоруба остановились, чтобы убийство было бесшумным. Организаторы преступления полагали, что Меркадер достаточно силен, чтобы нанести смертельный удар. Но на всякий случай, помимо ледоруба, у Меркадера был с собой револьвер и кинжал. Два сообщника поджидали его в условленном месте неподалеку от дома Троцкого. Обитателей дома удивило, что Рамон явился в плаще в жаркий летний день, но подозрений это не вызвало. Рамон объяснил, что плохо себя чувствует и его знобит. Жена Троцкого предложила ему стакан горячего чая, но Меркадер отказался, сказав, что хотел бы сначала завершить дело, ради которого пришел. После нескольких слов они вдвоем с Троцким удалились в его кабинет. Жена вспоминала это так. «Прошли 3 или 4 минуты. Я находилась в соседней комнате». Внезапно раздался ужасный крик. В дверном проеме появился Лев Давидович и прислонился к нему. Его лицо было покрыто кровью. Он моргал своими голубыми глазами без очков. Его руки бессильно висели. «Что случилось?» – закричала я. «Что случилось?» Совершенно растерянная, я обняла его. Он спокойно сказал: «Джексон». Под этим именем мы знали Меркадера. И уже теряя сознание, добавил: «Не убивайте его, он должен говорить». Меркадер в показаниях сразу же после ареста расскажет: «Я положил свой плащ на стол таким образом, чтобы иметь возможность вынуть ледоруб. Я решил не упускать замечательный случай, который представился мне. В тот момент, когда Троцкий начал читать статью, послужившую мне предлогом, я вытащил ледоруб, зажал его в руке и закрыл глаза. Нанес им страшный удар по голове. Троцкий издал такой крик, который я никогда не забуду в жизни». Это был очень долгий крик, бесконечно долгий, и мне кажется, что он до сих пор пронзает мой мозг. Троцкий вскочил, бросился на меня и укусил за руку. Я его оттолкнул, он упал на пол, затем поднялся и, спотыкаясь, выбежал из комнаты. Тут в кабинет Троцкого ворвались его секретари и охранники, которые набросились на убийцу, вырвав из его рук пистолет, который он уже успел достать. Начали его избивать и, скорее всего, убили бы, если бы не были остановлены самим Троцким, уже терявшим сознание. Что интересно, Меркадер при этом кричал: «Они заставили меня сделать это! Они схватили мою мать! Они посадили мою мать в тюрьму!» Однако, скорее всего, мать тут была совершенно ни при чем. Точнее, при чем, но в другом смысле. Она сама была фанатичной сталинисткой. И именно мать втянула Меркадера в эту историю с покушением. Троцкого отвезли в больницу. Долгие сутки врачи пытались привести своего пациента в сознание. Но напрасно. В 7 часов вечера 21 августа 1940 года Лев Давидович скончался. Спустя несколько дней газета «Правда» в СССР опубликовала такой некролог. В могилу сошел человек, в чье имя с презрением и проклятием произносят трудящиеся во всем мире. Человек, который на протяжении многих лет боролся против дела рабочего класса и большевистской партии. Господствующие классы капиталистических стран потеряли верного своего слугу. Иностранные разведки лишились долголетнего, матерого агента, не брезговавшего никакими средствами для достижения своих контрреволюционных целей. Короче, классический враг народа. А что касается его убийцы, то тут все интересно. Рамон Меркадер был признан виновным, получил 20 лет тюрьмы и отсидел полный срок. Потом вышел, переехал в СССР, где ему вручили звезду героя. Happy End. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилась эта история из серии того, как революция поедает своих детей. И вы поставите лайк и подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Названия фильмов, которые мы используем в ролике, мы опубликуем в Телеграме, ссылка в описании. Там же ссылка на мой инстаграм и на второй канал со стримами. Туда тоже подписывайтесь, я стримлю каждую неделю. Но если вы можете и хотите поддержать нас деньгами, то сделать это можно с помощью Патреона, Бусти, спонсорства на Ютубе или с помощью криптокошельков. За вашу поддержку мы пригласим вас в закрытый чат для спонсоров. А еще вы будете видеть наши ролики раньше, официальной публикации и без рекламы. И как обычно, я хочу поблагодарить тех, кто уже нам помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Водолей, Crazy Cat, Алексия Суис, Роксоланна, Анна Макунина, What Remains of Me, Степан Бандера, Политический цирк, Юлия Вильянин, Денис Романов, Ада Брамен, Душный Дэн, Владимир Тихарь, Игорь Навотный, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. А еще вот эти замечательные люди. Офигеть, я смог это произнести без единой ошибки. Фух. Ладно, всем спасибо еще раз за просмотр. В целом, мне кажется, два последних ролика очень связаны и достаточно интересные. Следующий ролик уже наконец-то будет про... про того персонажа, о котором вы много-много писали, и мы много это анонсировали. Наконец-то будет Мазепа. Это будет где-то 2 часа ролика. Будем долго его готовить, но, надеюсь, в апреле мы выпустим. А на этом, пожалуй, все. Не забывайте обязательно подписываться на второй канал, где проходят стримы. Еще раз напомню об этом, потому что стримлю каждую неделю. И был бы рад, если бы вы пришли туда. А пока, всем удачи, всем пока. До скорых встреч. С вами был Заяц.